Глава вторая. Шар стал яблоком раздора в поселке. Идея казалась безумной и невероятно громоздкой. И она требовала, чтобы все жители поселка жертвовали своим временем, нужным на каждодневные заботы, ради мальчишеской выдумки, из которой ничего не выйдет. Но у Олега были союзники. Первым стал Сергеев. Он не вмешивался в споры, он согласился придумать и сделать горелку. К счастью, стебли дерева каракатицы, которыми отапливали дома, состояли чуть ли не наполовину из жирной смолы. Они не очень хорошо пахли, когда горели жарким фиолетовым пламенем, сгорая почти без остатка, но этого давно уже никто не замечал. Сергеев сделал пресс, чтобы выжать из стеблей смолу, большая экономия веса. А старый, хоть и со скрипом, отдал им непригодный микроскоп. У него был новый, который Олег принес с полюса. Но он берег и прежний, без линзы. Из микроскопа получились трубка для горелки и клапан, чтобы регулировать пламя. Вторым союзником стал Казик. Воздушный шар был для него великим приключением, причем земным. Ведь только на земле летают на воздушных шарах. Казик попросил, тихо и вежливо, всех взрослых по очереди, чтобы они рассказали ему содержание романа «Жюля Верна 5 недель на воздушном шаре». Казик рассудил, что все читали этот роман, но давно, в детстве, и забыли множество деталей. Однако, если поговорить с каждым, если каждый перескажет сюжет романа, то получится более или менее полная картина. Он даже выудил из рассказчиков имена героев и заставил старого нарисовать воздушный шар. Старый часто рисовал для учеников картинки из жизни Земли. Первое поколение учеников, Дик, Лис, Марьяна и Олег, были вынуждены довольствоваться грубыми изображениями на Земле или углем на сосновой коре. В последний год ребятам повезло, появилась бумага. И старый, охваченный эйфорией в одну ночь разбогатевшего нищего, потратил немало ценных запасов на картинки, неумелые, наивные, но самые настоящие картинки. Эйфелева башня, Кремль в Москве, слон, лунный купол, первый паровоз, каравелла Колумба. Таких картинок набралось 50, и их можно было рассматривать после каждого урока. И была картинка, сделанная по просьбе Казика, и даже с его поправками – потому что он, хоть и не умел рисовать, о воздушном шаре знал куда больше, чем старый. На этой картинке воздушный шар опускался в африканскую саванну, а за ним бежали слоны и жирафы. «На», — сказал он, глядя на Олега снизу вверх, — «тут все есть». Олег взял картинку и долго смотрел на нее. Он заметил, что из корзины свисает канат с якорем на конце, и подумал, что обязательно надо сделать такой якорь. Если бы не Казик, судьба шара была бы под большим вопросом. Ведь шла весна, и мустанги, не подозревавшие, как нужны Олегу их воздушные пузыри, еще не очнулись от спячки. Найти их гнездовье было нелегко, и Казик с верной Фумико 20 раз ходили в лес, пока не отыскали зимнюю лёжку мустангов. Оказывается, мустанги на зиму забирались в большие норы в сосновом лесу. Мягкие подвижные корни прикрывали их от снега и морозов. Потом возникла проблема с сеткой, которая должна вместить воздушный шар и держать корзину. Водоросли для нее собирали Марьяна с рыжей Рут. Руки у них распухли от холода. В конце концов, Линда запретила дочке лазать по болоту, и Олегу пришлось забросить все дела и заниматься сбором водорослей. Правда, помогали ребятишки, близнецы, которые жили у старого, и дети Вайткуса, но это занятие им быстро надоело, и они куда-то улетучивались. С утра, как рассветет, Марьяна с Олегом шли за кладбище по проторенной тропинке к болоту. С каждым днем приходилось забираться все дальше. Они брели по топкому берегу, по колено в ледяной воде, которая обжигала даже сквозь непромокаемые штаны из рыбьей кожи. Упругие белесые водяные волосы вырывались из рук, а подрезать их надо было под корень, чтобы волокна получались как можно длиннее. Ноги скользили. Жадные, но, к счастью, вялые еще пиявки елозили по штанам коготками. В панике бросались в сторону, если наступишь невзначай, глазастые крабы. Подплывал, любопытствуя, утюг. И тогда приходилось отступать на берег и ждать, пока он снова уйдет в тину. Олег старался делать больше, чем Марьяна, но все равно отставал от нее, и ему казалось, что никогда уже не набрать водорослей на эту чертову сетку. А ведь их надо было еще отнести к сараю, там разложить на полу, чтобы сушились. А сушились они плохо, было пока холодно и воздух сырой. Больше всех противилась мать. Перспектива воздушного путешествия Олега ее пугала до смерти. «Это самоубийство», — повторяла она Сергееву. «И вы это допускаете так равнодушно?» Слова матери только раздражали Олега. «Мне скоро 20 лет», — отвечал он устало. Он выматывался как никогда раньше, потому что Сергеев не уменьшил занятия электроникой, да и работы в мастерской было достаточно. А когда Олега принялся отговаривать Вайткус, он вдруг взорвался. «Я что, меньше делаю? Я не строю мельницу? Не делаю плуг? Я никого не заставляю. Если мне придется делать этот шар одному, я все равно буду его делать. Наверное, братья Монгольфье тоже все говорили, что они тратят время даром. А не было бы их, не прилетели бы мы сюда на космическом корабле. Все начинается с чего-нибудь». Вайткус засмеялся. Смех выбулькивал откуда-то из огромной рыжей бороды. «Лучше бы не было братьев Монгольфье, — сказал он наконец, — и мы сейчас мирно сидели бы дома». «А я не шучу, — сказал Олег. Жаль, надо уметь относиться с юмором к самому себе». «Какой уж тут юмор?» Мать кричит. Луиза говорит, что игра не стоит свеч. Старый твердит, что риск слишком велик. А остальным кажется, будто я играю в какую-то игру. Почему никто не понимает? «В общем, ты играешь, — сказал Вайткус, — хорошую игру, но уж очень непривычную для нас, простых смертных. Но разве вы не хотите улететь отсюда?» «Очень хотим. Мы старшие даже больше, чем ты. Мы знаем, что мы потеряли, а ты только догадываешься. Но даже в таком странном социуме, как наш поселок, вырабатываются стереотипы отношения к новому. И они мало отличаются от того, что происходит в очень большом городе. Эти кораблю, это понятно, это все делали. Убивать зверя, понятно, без этого не проживешь, но лезть в горы на воздушном шаре — это безумие. Детский тип риска — это мечта Казика, а не дело человека, на которого поселок надеется совсем в другом. Но пешком тоже опасно. Пешком в 10 раз больше шансов дойти. Дорога уже известна. Экипированы вы будете куда лучше, чем год назад. Опыта у вас тоже больше. Нет, я за традиционные пути, даже если традициям всего год от роду. Слишком много поставлено на карту». Возражения Олега не останавливали. Но, за исключением Сергеева, который в первые же дни подсчитал объем шара и мощность горелки и пришел к выводу, что шар может полететь, остальные надеялись, даже были убеждены, что из затеи с шаром ничего не получится. Дик, как и раньше, не завидовал Олегу. Ему было достаточно собственного превосходства в тех областях жизни, в которых он был непобедим. Он бы сам полетел на шаре, но не к кораблю, а в другую сторону, к таинственным лесам и рекам, которые скрывались за холмами. Там были его победы и испытания. Дик хотел увидеть мир сверху, как птицы, но об этом не считал нужным говорить. Поэтому Олег удивился, когда Дик тоже разыскал лешку мустангов и принес оттуда целый мешок пузырей.